Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире сегодня профессор Уральского государственного педагогического университета, руководитель магистратуры духовно-нравственного воспитания Станислав Тимофеевич Погорелов. Его мнение о трезвенном просвещении в России.
Я глубоко убежден, что никакие разобщенные действия сегодня никакого результата не дают. Семья не справляется с воспитанием детей, школа не справляется, государство тоже не справляется, и церковь, к сожалению, не справляется. Только соединившись, объединив усилия, мы можем хоть на какой-то результат рассчитывать. Потому что это не просто пьянство. Сегодня это война на уничтожение народа. Формы этого одурманивания, они совершенно различны. Вообще никакого алкоголя не употреблять, быть человеком далеким от трезвого образа жизни, так живет много, большая часть нашей молодежи. Она не социальна, она не имеет цели, не имеет лидеров. Она гиперсоциальна и выходит на массовые протесты по одному щелчку компьютерному. В столице, где угодно. Здесь, где меньше этой инфраструктуры, тут может быть еще покой, но он мнимый. Исследование, которое у нас есть в Екатеринбурге, говорит, 10-11 класс города Екатеринбурга, я за рамки не ухожу, потому что аспирант исследовал. Ни один уровень власти не заслуживает доверия у подрастающего поколения. Это катастрофа. Она 17-й год, например. Там никто никого не уважал из молодежи. И студенты участвовали в революции. Сегодня студенты за полгода развалили Украину, передали власть фашистам. Это же может произойти в любой момент здесь. Напомню, 2011 год, когда 100 тысяч с одной стороны вышло в Москве на демонстрацию, и 140 с другой. Это если не по камню кинуть, что будет. И все это делается в новых технологиях. И везде отсутствие критического мышления, отсутствие ясного сознания. И вот молодежь наша, екатеринбургская, 10-11 класс, это будущее страны, у них осталось авторитетный положительный образ только лично Владимира Владимировича Путина и Русской Православной Церкви. И если мы не соединяемся, то дело наше проигрывает. Вот мои ожидания теперь. Я жду, что сегодня здесь родится субъект, которому нужно трезвое население. Люди, живущие здоровой созидательной жизнью. А это союз государства, церкви и общественности. Без этого нуль. Всех усилий. Надо говорить об этом или не надо? Но вот мы сравниваем результаты, когда начинали это попечительство, и Уральский регион был примерно однородный по алкоголизации. По сегодняшним данным, Свердловская область, соединившись с УСЭВО, у нас сопредседатель митрополит, поэтому попечительство народной трезвости, и Власов Владимир Александрович, заместитель председателя правительства. Результат. Свердловская область все-таки среди Тюменской, Курганской, Челябинской, Пермской оказывается в наиболее благополучном положении. Поэтому надо создавать эти субъекты, нужны координирующие органы, нужны программы деятельности, нужны усилия. Но объединенные усилия, растопыренными пальцами, все уже, только мне нужно показывать.
Мы живем в условиях, когда стресс социальных изменений овладел всем практически обществом. Психологи называют это явление ресентимент, возвращающиеся негативные переживания. Но вот противостоять этим вызовам мы можем, в том числе вот в движении трезвенного просвещения, рассматривая само как трезвенное просвещение, не как противостояние тому или иному веществу, той или иной зависимости. Технологии дадут нам десятки и сотни других видов зависимости, стремительно меняющиеся. Нельзя думать, что сейчас мы что-то сделаем, и все остановится, мы просто исправим мусор, приберем у себя в квартире, и все будет чисто. Это глубокое заблуждение, которое у многих присутствует. Дело в том, что испытания для человечества как бы нарастают. Это все понимают. Но экономический кризис, он никуда не денется, но дело не в нем. Дело вот в этих глобальных изменениях. И человек духовно стойкий мог встречать любые испытания. Это в истории России есть.
По мнению Станислава Тимофеевича Погорелова, вызовов будет становиться все больше. Главное – это возможность и умение им противостоять.
И вот поэтому, если трезвенное просвещение вот рассматривает как призыв к сознательности бытия, ведь сегодня постмодернизм говорит, да разум человеческий опозорен. Ничего человек рационально сделать не может, он ничем не управляет. Второе, Вот это вот инициирование владения самим собой, своими помыслами, инстинктивными влечениями, подчинение их разуму. Вот в это вера утрачена. Поэтому человек сам с собой диалог вести не умеет. Он не хозяин своим влечением, своим инстинктом. И поэтому все раз Христа навалиология говорит, а вы ему удовлетворите первичные потребности, он и станет человеком. Но он насильником становится, пожалуйста, значит, пьяницей становится и так далее, и так далее. Все это получается, если мы ставим некую телесную сущность человека как основание бытия. Для этого же надо поменять взгляд на человека. Мы долго воспитывали во всех учебниках, что человек как биосоциальное существо. А он по меньшей мере троичное, и даже с точки зрения чисто атеистического, он биопсихосоциальное существо. Он в культуре живет. И в этом смысле наша традиция видит человека как дух, душу и тело, это гораздо более объясняющий, как работать. И усилия это должны быть везде проявлены, и иерархия должна быть соблюдена. Это трезвенное просвещение. Ну, для меня это трезвенное просвещение, это как бы взращивание человеческого в человеке. Вот я как педагог размышляю, конечно, на другую позицию не могу встать. А вот реакция на стресс социальных изменений, вот это рессентимент, это исследование, как эксцессивное пьянство, преодоление трудностей, снижение уровня жизни и различные патологии, их просто тьма, их не перечислишь. Если чистая любовь – это божественное начало в человеке, то рессентимент – источник и корень лжелюбви, дьявольское начало в человеке. Рессентимент – это комплекс отрицательных эмоций. Оно написано через зависть. И непонятно, к кому агрессия, и чувство неудовлетворенности, и все не устраивает в жизни. Непонятно, кто. Это масса людей сегодня так живет. Значит, надо вот эту стойкость преодолевать, вот это состояние. И здесь без церкви просто ничего, на мой взгляд, не сделано. Одна церковь не решит, государство без церкви не решит, одна семья тем более не решит, и школа отдельно не решит.
Таким образом, ни один из институтов справиться с проблемой самостоятельно не может. Нужно объединение. Напомним нашим радиослушателям, что уже 5 лет исполнилось общественно-государственному движению попечительства о народной трезвости. И в разных городах нашей области создаются отделения попечительства. В рамках этого общественно-государственного движения церковь, общество и власть могут объединять усилия и вместе заниматься трезвенным просвещением, считает сопредседатель общественного движения, вице-премьер Владимир Власов.
Я должен отметить, что мы с вами уже взаимодействуем, работаем 5 лет. Хочу отметить, что мы находим сторонников в наших муниципальных образованиях. Очень важно, что сегодня и государство сделало одним из приоритетов, приоритет здорового образа жизни, профилактику зависимости всех, алкоголизм, табакокурение, наркомания, там, компьютерные зависимости. Вы знаете, что принят очень серьезный блок законов на федеральном уровне. Они касаются вопросов ограничения производства и продажи алкогольной продукции, ограничения табакокурения, целый блок законов по развитию профилактической медицины, создание центров здоровья. Ну и кроме того, ужесточается административное наказание за нарушение этих законов. И, в общем-то, это говорит о том, что то, что мы с вами занимаемся и пытаемся объединить усилия всех органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих, общественных, религиозных организаций, это правильно, потому что, будем говорить честно, еще сегодня общественное мнение не сформировано, да, на соответствующие оценки поведения наших отдельных граждан, чтобы в общественном мнении бытовало осуждение пьянства, осуждение табакокурения, а не наоборот. Работы здесь еще очень много, но мы сразу с вами говорили, что мы с вами действуем не запретительными мерами, мы с вами действуем по пропаганде здорового образа жизни, отказа от зависимости. Этот путь долгий, но этот путь имеет исторические корни у нас в России, и без этого нельзя.
Таким образом, деятельность трезвенного движения на Урале приобретает формат общегосударственный.
Вот поэтому очень важно такое общественное движение, как попечительство народной трезвости, тем более оно исторически имеет свой шанс. Но там выдающиеся люди ставили во главе губернаторы, чиновники первого ранга в России и вкладывали в это административные ресурсы и экономические ресурсы. Потому что это серьезная забота о народе как ценность. К сожалению, мы не рассматриваем сегодня человека как ценность. Надо вернуть вот это. И уже только попавшего в беду мы видим, и начинаем службы социальные различные пускать в ход. А вот я рассматриваю историю церкви Тихомирова. Вот он пишет, никаких независимостей живых из этого я нашел такой. Вот он говорит, язычество, традиция одурманивает себя как особый способ духовного общения. Мы не можем понять, почему у нас такое, ну скажем, попустительское и даже какое-то одобрительное отношение к пьянице. А там тысячелетняя история, древняя. Можно посмотреть у тех же греков пифийство. Что там пифии делали? Они сидели рядом с вулканом, который серный газ отравляющий выделяет, нюхали и в этом сомнамбулическом бессознательном состоянии вещали, пророчествовали о будущем. Это же особое уважение, они с богами говорили. Так везде, чего у нас с алкоголем, северные народы мухомор настаивают и пьют. Тоже в трансцендентическое состояние входит. Это у всех народов на Байкале, пожалуйста, на скалах можно увидеть в этом состоянии выбитые изображения, что это такое. А это трансцендентическое состояние рассматривалось как особое духовное достоинство человека. Но оно всегда сопровождалось агрессией и, главное, аутоагрессией. То есть агрессией, направленной на себя. Ну вот, преклонение бессознательности, оно есть в этом составляющем, вот этом сегодняшней такой бытовой, кажется, привычке. Глубина этого явления очень серьезна, поэтому нельзя решить запретами, нельзя решить запретами. Надо изучать это явление во всей его полноте и понимать, что если церковь, вот как противостоящая вот этому состоянию, не даст своего содержания, то как же мы с этим справимся, когда это явление, да видите, откуда растет. Но христианство – это рождение любящего человека. Но это человечество получило этот подарок, возможность жить по-другому. Это фундаментальное преодоление агрессии и аутоагрессии. Это, вот Гегель говорил, видите, какое обретение аскетического опыта, он говорит, задержанное вожделение, откуда же оно возьмется? Это же надо учиться. У церкви этот опыт есть. Но если его не сделать достоянием большинства народа, то как, о чем говорить? Смотрю, что такое сегодня характеризуется в наше общество как неоязычество. Неоязычество отличается от язычества тем, что человек знает о христианстве. Неоязычник верит, ошибается в вере, но он верит во что-то. Неоязычник не верит ни во что. Язычник верит, а этот не верит ни во что. Он цинично смеется, постмодернизм смеется над всеми ценностями. Все подвергается остракизму. Поэтому это ошибочный поиск духовных оснований. Это мировоззренческая ограниченность сегодня. Сочетание язычества и христианства, и стремления. Вот оно, этот гедонизм, гипертрофировали научного знания и так далее. Все прелести этого эклектического мировоззрения, как мозаичного. Ну вот, пожалуйста, мы имеем общественное мнение, о которое спотыкается и трезвенное просвещение, и сама профилактика, и образовательная деятельность, деятельность социальных служб, и деятельность церкви. Потому что это терпимое отношение к употреблению одурманивающих веществ, нарушению нравственных норм, алкогольное опьянение. И даже, я сказал бы, вот подростки, посмотрите на них. Вчера выпили, сегодня они с бравадой рассказывают, как об особом достоинстве, какой подвиг они совершили. Это не только взрослость, это нечто большее, но и тоже социальное взросление, вхождение в круг избранных. Вот онтология человека. Человек – сознательное существо. Человек – социальное существо, и человек – деятельностное существо. Вне этого нет. Но сознательность – не сумма знаний, а это весь комплекс, это изменение бытия в мире. Есть сознание, мир один, нет сознания, мир другой. Вот с этой точки зрения сознания, вот где трезвость как норма. Всегда быть сознательным, потому что сознание и личностное начало дается нам как благоподобие. И вот с этой точки зрения, посмотрите, тело, инстинкт живущий, социальная норма, и мы когда исключаем дух, то пытается тело с помощью социальных механизмов изменить, или жизнь человека. Никогда ни в одной общественной формации это не удавалось. Пример. Рациональные уж до предела немцы. И то они попали в зависимости от этого. Что они натворили? Никакие социальные нормы не удержат. Нужна духовность. Ну вот это вот соединяется с культурой. Потому что тело – это атомный реактор. Без него человек энергии не имеет. Но его-то надо держать в узде. Это же сколько надо защитных механизмов, чтобы это тело работало на пользу. Сказать, что бестелесный человек должен быть, ну, это вот еще и бесполый, ну и мы получим вот эту вот западную модель вот этого гомосексуального человека. Тело должно жить полноценно, но это полноценная здоровая жизнь. Вот говорили об идеале этой жизни. Она же должна быть, ее сегодня же нет, потому что вот мы занимаемся проектом «Будь здоров», но это капля в море, это же система должна быть. Потому что все, скажем, национальные идеи американцев, они же здоровое поколение вырастет. Я не знаю, чем это закончится для них, но, во всяком случае, они понимают значение этого. Но усмирить это все можно только духовной силой. А для этого нужна вот работа церкви. К сожалению, здесь пока у нас единства нет. Как вывод, духовно-нравственное просвещение – это путь к трезвости. И духовность как таковая, вот с точки зрения светского педагога, способность различать духов, источники нравственности. Потому что иначе мы говорим слова трудолюбие, патриотизм, честность, и немцы то же самое, уважение к старшим, и кончилось все Нюрнбергским трибуналом. Потому что дух решает. Либо мы вырастим на христианской любви, либо на классовой ненависти, либо на ненависти расовой. Какая разница? Дух другой. Дух человека ненавистничества. Почему очень важно обратиться, еще раз вот говорю, к доставлению, да, к такому бесценному богатству Русской Православной Церкви, как наше национальное, в том числе и богатство, и ценности. Очень хорошая формулировка у отца Игоря, трезвость как базовая национальная ценность. Когда мы это поймем, тогда мы и поймем государственные документы и стандарты. Что же такое там духовно-нравственное воспитание? Это усвоение и принятие базовых национальных ценностей. Если мы сумеем доказать, что это базовая национальная ценность, то она становится государственной политикой в воспитании. И ждать, когда там первая или вторая или третья стадия алкоголизма нельзя. Недопустимо это преступление перед поколениями.
Вопрос, какие все-таки решения сейчас на любом уровне нужно принимать?
Решение деталей. Есть решение в духовной сфере. И только решив там, можно что-то сделать. Если говорить с точки зрения теории, то когда есть идея, это самое практичное дело. Когда есть научно разработанная идея, то появляется все, что можно воплотить. К этому нужна только духовность. Вот смотрите, Россия пережила тяжелейшее унижение, распада, второй раз за столетие, 17-й год и 92-й год. И основанием этого распада служили библейские практически сюжеты, это продажи первородства за чечевичную похлебку. Что когда? Что в 92-м году. За колбасу, не знаю, за что мы говорили великую страну, Советский Союз, она выходила из своего идеологического, может быть, ограниченности и возвращалась к ценностям культуры, и на этом ее подъем не сломали. Но это предательство своих ценностей. Предательство ценностей даром не проходит. Выросло несколько поколений. В социологическом смысле поколение длится 6 лет. Так что считайте, что мы уже пятое поколение, не можем в нормальной жизни, где есть ориентиры между добром и злом, допустимым и недопустимым, сломаны, и тогда мы хоть какие законы пишем, никто их выполнять не будет. Аномия. За любым законом лежит духовная и нравственная истина. И народ не может объединиться ни на какой основе, кроме духовных ценностей. Если говорить, люди объединяются в семью по крови, в этническую группу по кровному родству и родоплеменные отношения, все это кровное родство. Когда есть великая идея, объединяется множество народов, великие государства. И вот православие дало нашей стране, с Киевской Руси, кто-то думает, что там одни русичи были, там уграфены и тюрки и прочие, в Мурамае мере это совсем и древляне, и поляне. Но это была Киевская Русь, средневековое государство, которое объединено одной метафизической идеей. Только такие идеи могут создать великие государства. А когда мы переменили ее до коммунистической идеи, это тоже метафизическая идея. И был советский народ. Но когда идея умирает, народа не будет. Распадаться стали по крови. И распадение это длится будет до бесконечности, если мы не найдем этого ядра для всей страны, этого цивилизационного лона. Потому что уже и русские начинают делиться. На севере говорят, мы настоящие русские, в Сибири говорят, мы настоящие русские. А там это вот все. Уже выродившиеся украинцы, смотрите, они придали в себе русское начало. И что из этого выходит? Потому что они убили его в себе. И вот сейчас там, когда сжигают людей, когда против посольства харьковцы выходят, мужики говорят, простите нас, это к нам они обращаются. Не мы, это нас захватили. А когда, куда вы смотрели, что поколение майдануков, это же дети, они родились в 92-м году, не старше. А поколение, которое в ополчении, оно старше 30. Оно выросло в Советском Союзе. У них были эти ценности метафизические.
Даже 40 даже, наверное.
Да, сегодня это водораздел, куда мы пойдем. И поэтому для нас очень важен вот этот разговор. Мы живем сегодня, слава Богу, вот это унижение кончилось, когда вот мы стали возрождаться. Вот у нас идея появилась гордости снова русской, когда Крым присоединили. Мы все чувствуем это начало. Но ведь есть люди, которым этому будут сопротивляться. И будет это сопротивление нарастать со стороны людей, облеченных властью и деньгами, и чем угодно. Посмотрите, что было в Согре. Это у нас маленький поселок. Там завелся один торговец наркотиками, цыган, его поддерживает милиционер. И деревня возмутилась, так вор в законе из тюрьмы, управляя всем этим процессом, послал туда на расправу целую группу. Мужики перегородили дорогу Самослава, каким там большим грузовиком, а дорога одна в деревне. Поэтому не заехали они в деревню на легковушках, пришлось идти пешком. А мужики с ружьями охотничьими их стреляли. И застрелили племянника, что ли, этого вора в законе. И государство начало судить тех, кто защищал свои дома и семьи от наркомании. Вот какая война-то идет. Ее нельзя упрощать. Но, слава Богу, поднялась вся Россия. И нашли, кто где чем занимается. И все-таки остановили это судилище над теми, кто защищал себя, своих детей. Но здесь будет не проще, нигде не проще. Поэтому мы должны понимать, у нас есть единое правовое пространство, и в нем мы должны объединиться. И у нас есть уже вот координирующий орган, это попечительство. Оно же дает выход и во власть, и в церковь, и в полицию, и в средства массовой информации, и к общественности, и к родительской общественности, и к педагогам, и к врачам. Так его надо мыслить, этот координирующий орган. А дальше нужны же проекты. Нельзя мыслить одним мероприятием. Значит, нужна проектная деятельность. А что мы хотим на этой земле вот здесь сделать? Как мы жить хотим? Тогда и появится что-то, конкретное дело потом. То есть нужно думать, создавая отдельные группы, что может церковь сделать, что может сделать врач, что может сделать педагог. Как помочь этому движению. И начинается, и я считаю, например, вот идею просветительства, поддерживать отца Игоря, что если мы говорить об этом не будем, это жить не будет. Человек вербальное существо, словесное. Евангелие от Иоанна начинается замечательными словами. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Пропуская про Иоанна Крестителя, в нем была жизнь, и жизнь была свет человека, который просвещает каждого приходящего в этот мир. Найдите текст сильнее этого. Вот это может миллионы увести за собой. А мы боимся вот этой пропаганды, которая, конечно, технологична, которая обработана, она не бездарными людьми делается, лезут прямо в подсознание. Если я около монастыря хожу, там плакатик повесили такой. Сначала голых теток весили, но боролись с этой пропагандой. Ее запретили в городе Екатеринбурге. Общественность добилась. Так весит красивый молодой парень. И лозунг такой, больше, чем ты думаешь. А у него под руку красотка девушка, там пейзаж, шары воздушные рисуют. Я спрашиваю специалистов, что такое? А там маленькая пачка сигарет, на ней 60 написано цифры, и больше ничего. Психологи объясняют. Это пачка сигарет, в которой 60 раз больше никотина, чем в обычной пачке сигарет. Она переходная форма к употреблению наркотиков. Все. Больше ничего там про наркотики ничего нет. Но это минует критическое мышление, и сразу подсознание подросток увидит эту пачку, он ее купит. Непонятно почему. Для себя он не понимает, почему он покупает. А его делают наркоманом. Вот так. Вы видели Мавроди, который вот так у нас в метро стоит, пока его не посадили за политическое участие, а так его не трогали. Он сидит и говорит, тебе не надоело жить на зарплату? Представляете, что делает? А внизу подпись, у нас уже 50 миллионов. Ой, 5 миллионов. У него опять готова сеть, опять готова пирамида, он опять грабит людей, и все смотрится. Просто сам механизм очень изощренный. И далеко не беззащитный. Вот где мы живем? Что на нашей земле происходит? Вы не представляете, как этого страшатся многие, когда она будет обнародована. Просто зубами будут грызть. Что делается реально? У нас профессор Немцов из Петербурга, да? Ну, он, значит, вынужден исследовать, чтобы истинную картину смертности получить, ткани трупов. Потому что все врачи пишут фальшивые заключения, даже вот патологоанатомы. От чего человек умер? Потому что будет ужасная картина того, что происходит с нашим народом. Его вымаривают, а там везде это, ну, чтобы прилично выглядело. И он вынужден, он ищет, говорит, дайте мне аспирантов, потому что я хоть какую-то картину правительству покажу, что происходит реально. Врут сами себе, это страшное дело. Вот мне рассказывают случаи, аборты были запрещены в советское время, но да, врач рассказывает, она говорит, истекает кровью, и все, вот то сделал, не говорит, что она сделала криминальный аборт. И врач уже говорит, женщина, вы умираете, скажите, что вы сделали. Представляете, какая ложь? Себе врать, вот надо выглядеть вот так, она умирает, да говорит, вред. И вот когда приехали мы в Надым, ничего с ним, и там также вот озабоченные теми же проблемами, там у них еще и другие этические проблемы тяжелейшие. И вот вопрос ребятам о том, как они собираются жить. Ну не трогает они песни спели, представили в комичном виде эту алкогольную зависимость, а потом нам говорят, ну вот что вы говорите? Но я вижу, что это невозможный разговор на таком-то уровне со старшеклассниками. Я им говорю, ребята, ответьте на второй, на простой вопрос. Англичане публикуют социологию до пенсионного возраста, до 60 лет. В Англии доживет 80% сегодня живущих выпускников школ, а в России 48%. Почему? И это правда, они же невроты. Думаю, почему ты умрешь? И когда они начинают анализировать, один так спокойно говорит, а я пить не буду, я доживу. Откуда ты знаешь, что твоего ребенка, твою жену и тебя самого не собьет пьяный твой ровесник на автомобиле? Нельзя так смотреть, я не пью, меня не касается. Вот когда мы это поймем, что всех это касается, тогда мы найдем способы работы. Но я обращаюсь к слову, надо говорить об этом. Когда начинаем говорить, поднимается, субъект формируется. Формируется общий субъект, который одинаково мыслит. Слова нужны точные, потому что нам все время подсовывают переначивание. И вот, например, мы говорим, у нас где-то рождение нарушило, аборты. Рекламное телевидение это не просто делает. Мы за безопасное материнство. Это медиавирус, который сразу разрушает материнство как ценность. А это одна из ценностей, которая выживание обеспечивает. Потому что безопасное материнство, значит, есть опасное материнство. Материнство – болезнь, не хочу болеть. Этот механизм работает автоматически. Значит, какие образы, какие слова мы должны искать и как разговаривать со всеми, кто это наш объект для разговора. Да, для наш объект для разговора – весь народ. И вот я думаю, что система образования может, просвещение трезвенного, она может строиться на едином правовом пространстве, церковь, общественность, власть государственная, создавая координационные органы типа попечительства народной трезвости, разрабатывая проект, но дальше разделяя ответственность и контроль. Потому что если этого не будет, будет болтовня. А если вы не разделили, кто что делает, когда и как отвечает, то толку не будет. И вот если сидит глава территории, то вот вы ему и скажите, мы будем делать это, а он спросит с вас, а у него власть есть. Рядом сидит духовный лидер и тоже спросит, а почему не сделали? Договорились, не болтайте, вы дискредитируете все, забалтывается тогда, когда не выполняется. Вот вам и система будет. Что нужно делать, решаете, исходя только правда надо про себя узнать. И что можно сделать. А деньги ждать, законодательную инициативу проявлять. Да надо за это биться, конечно, информационное пространство надо завоевывать. Но оно не придет само по себе. Бог помогает тому, кто что-то делает. И я верю, что если вы убедите власть, что это нужно сделать, найдутся и ресурсы. Но ведь сначала надо вот это дело делать, но его нельзя делать, не понимая, что ты делаешь. А система может строиться очень просто и эффективно, потому что ну, сложные такие какие-то настройки государственные, там, чиновные, какие-то с зарплатами, не дай бог, все сразу рухнет. Но авторитет, вот попечительство народной трезвости, о котором говорил в 19 веке, там же были, извините, министр финансов, губернаторы в этих попечительствах. Сегодня у нас верхушка тоже наша, вот, митрополит у нас участвует. Заместитель председателя правительства уже годы вот проходят, и это начинает какую-то, хотя бы кашу эту проворачивать, она же вообще была неподъемная. Плюс к этому вот то, что происходит в Согре. Там ведь уголовный мир, мафиозный мир, торгашей мир, законодательный мир. Я вот впервые рассказал о Якимове, мэре города Каменск-Уральском, он проявил инициативу с ограничениями этой работы. Но он взял на себя этот удар. То есть тут вот непростая работа. Если строить систему, ее надо строить, но очень просто. Вот есть лидеры, есть координационные органы, есть правовое пространство, которое надо самим выполнять и потребовать от всех. Есть две, там сколько, 200 метров от школы или сколько там территории, не должно быть. Надо добиться этого, чтобы выполнили. И поднять эту проблему, а вот обращение, если вы опустите такое письмо в интернет, то все будут, ну здесь я не знаю, 16 тысяч населения, интернетом пользуется активная часть молодежи, не старшее поколение. Поэтому там будут обсуждения, будут против выступать все заинтересованные в продаже, в наживании на алкоголе, и будут выступать за все, но вот это единое мнение здоровых сил все равно в обществе больше, и с этой точки зрения машина будет работать. Но периодически надо, вот такие встречи публичные, надо обязательно ездить и в Екатеринбург, и здесь вот представители других территорий, потому что у себя замкнуться, значит потерять вот эту энергию общения. Но я просто пример приведу. 9 мая 1945 года на планете жилось иначе. Все люди радовались. Это все знают. Все очевидцы это говорят. Когда соборная молитва, все это знают. Другая жизнь на планете Земля. Когда мы вместе думаем и говорим об одном, то другая жизнь начинается.
Уважаемые братья и сестры, это было мнение профессора Уральского государственного педагогического университета, руководителя магистратуры духовно-нравственного воспитания Станислава Тимофеевича Погорелова. Храни всех Господь!